Гарибальди вспомнил разные подробности о 1854 годе, когда он был в Лондоне, как он ночевал у меня. Я напомнил ему, как он в этот день пошел гулять с моим сыном и сделал для меня его фотографию у Кальдези, об обеде у американского консула с Бюхананом, который некогда наделал бездну шума и, в сущности, не имел смысла. Я должен вам покаяться, что я поторопился к вам приехать не без цели, — сказал я, наконец, ему. Я боялся, что атмосфера, которой вы окружены, слишком английская, то есть туманная, для того, чтобы ясно видеть закулисную механику одной пьесы, которая с успехом разыгрывается теперь в парламенте. Чем вы дальше поедете, тем гуще будет туман. Хотите вы меня выслушать? Говорите. Говорите, мы старые друзья. Я рассказал ему дебаты, журнальный вопль, нелепость выходок против Маццини, пытку, которой подвергали Стансфельда. Заметьте, — добавил я, — что в Стансфельде тори и их сообщники преследуют не только революцию, которую они смешивают с Маццини, не только министерство Палмерстона, но сверх того человека, своим личным достоинством, своим трудом, умом, достигнувшего в довольно молодых летах места лорда в адмиралтействе, человека без рода и связей в аристократии. На вас прямо они не смеют нападать на сию минуту, но посмотрите, как они бесцеремонно вас трактуют, — сказал я. Вчера в Коусе я купил последний лист Стандарта. Ехавший к вам, я его прочитал. Посмотрите. Мы уверены, что Гарибальди поймет настолько обязанности, возлагаемые на него гостеприимством Англии, что не будет иметь сношений с прежним товарищем своим. Затем выговор авансом, если вы этого не исполните. «Я слышал кое-что, — сказал Гарибальди, — об этой интриге. Разумеется, один из первых визитов моих будет к Стансфилду. Вы знаете лучше меня, что вам делать. Я хотел только вам показать без тумана безобразные линии этой интриги». Гарибальди встал. Я думал, что он хочет окончить свидание, и стал прощаться. «Нет-нет, пойдемте теперь ко мне», — сказал он, — и мы пошли. Прихрамывает он сильно, но вообще его организм вышел торжественно из всякого рода моральных и хирургических сондирований, операций и прочего. Костюм его, скажу еще раз, необыкновенно идет к нему и необыкновенно изящен. В нем нет ничего профессионно-солдатского и ничего буржуазного, он очень прост и очень удобен. Непринужденность, отсутствие всякой аффектации в том, как он носит его, остановили салонные пересуды и тонкие насмешки. Вряд ли существует европеец, которому бы сошла с рук красная рубашка в дворцах и палатах Англии. Притом костюм его чрезвычайно важен. В красной рубашке народ узнает себя и своего. Аристократия думает, что, схвативший его коня под узцы, она его поведет куда хочет и, главное, отведет от народа. Но народ смотрит на красную рубашку и рад, что дюки, маркизы и лорды пошли в конюхи и официанты к революционному вождю, взяли на себя должности мажордомов, пажей и скороходов при великом плебее в плебейском платье. Консервативные газеты заметили беду, и чтобы смягчить безнравственность и бесчиние гарибальдиевского костюма, выдумали, что он носит мундир монтевидейского волонтера. Да ведь Гарибальди с тех пор был пожалован генералом, королем, которому он пожаловал два королевства. Отчего же он носит мундир монтевидейского волонтера? Да и почему то, что он носит мундир? К мундиру принадлежит какое-нибудь смертоносное оружие, какой-нибудь знак власти или кровавых воспоминаний. Гарибальди ходит без оружия. Он не боится никого и никого не стращает. В Гарибальди так же мало военного, как мало аристократического и мещанского. «Я не солдат», — говорил он в Кристаль-Паласе итальянцам, подносившим ему меч, — «и не люблю солдатского ремесла. Я видел мой отчий дом, наполненный разбойниками, и схватился за оружие, чтобы их выгнать. Я работник, происхожу от работников и горжусь этим», — сказал он в другом месте. При этом нельзя не заметить, что у Гарибальди нет также ни на йоту плебейской грубости, ни изученного демократизма. Его обращение мягко до женственности. Итальянец и человек, он на вершине общественного мира представляет не только плебея, верного своему началу, но итальянца, верного эстетичности своей расы. Его мантия, застегнутая на груди, не столько военный плащ, сколько риза воина-первосвященника, пророка-царя. Когда он поднимает руку, от него ждут благословения и привета, а не военного приказа. Гарибальди заговорил о польских делах. Он дивился отваге поляков. Без организации, без оружия, без людей, без открытой границы, без всякой опоры выступить против сильной военной державы и продержаться слишком год, такого примера нет в истории. Хорошо, если б другие народы переняли. Столько геройства не должно, не может погибнуть. Я полагаю, что Галиция готова к восстанию. Я промолчал. Так же, как и Венгрия. Вы не верите? Нет, я просто не знаю. Ну, а можно ли ждать какого-нибудь движения в России? Никакого. С тех пор, как я вам писал письмо, в ноябре месяце ничего не переменилось. Правительство, чувствующее поддержку во всех злодействах в Польше, идет, очертя голову, ни в грош не ставит Европу. Общество падает глубже и глубже. Народ молчит. Польское дело не его дело. У нас враг один, общий, но вопрос розно поставлен. К тому же у нас много времени впереди, а у них его нет. Так продолжался разговор еще несколько минут. Начали в дверях показываться архианглийские физиономии. Шурстеть дамские платья. Я встал. «Куда вы торопитесь?» — сказал Гарибальди. «Я не хочу вас больше красть у Англии. До свидания в Лондоне, не правда ли? Я непременно буду». «Правда, что вы останавливаетесь у дюка Сутерландского?» «Да», — сказал Гарибальди и прибавил, будто извиняясь, не мог отказаться. «Так я явлюсь к вам, напудрившись, для того, чтобы лакеи в Стаффорд-Гаузе подумали, что у меня пудренный слуга». В это время явился поэт-лавриат Теннисон с женой. Это было слишком много лавров. И я по тому же беспрерывному дождю отправился в Коус. Перемена декораций, но продолжение той же пьесы. Пароход из Коуса в Саутамптон только что ушел, а другой отправлялся через 3 часа, в силу чего я пошел в ближайший ресторан, заказал себе обед и принялся читать «Таймс». С первых строк я был ошеломлен. 75-летний Авраам, судившийся месяца 2 тому назад за какие-то шашни с новой Агарью, принес окончательно на жертву своего галифакского Исаака. Отставка Стансфилда была принята. И в то самое время, когда Гарибальди начал свое торжественное шествие в Англии, говоря с Гарибальди, я этого даже не предполагал. Что Стансфилд подал во второй раз в отставку, увидя, что травля продолжается, совершенно естественно. Ему с самого начала следовало встать во весь рост и бросить свое лордшипство. Стансфилд сделал свое дело. Но что сделал Палмерстон с товарищами? И что он лепетал потом в своей речи? С какой подобострастной лестью отзывался он о великодушном союзнике? О претрепетном желании ему долговечья и всякого блага навеки нерушимого? Как будто кто-нибудь брал всерьез эту полицейскую фарсу. Я спросил бумаги и написал письмо к Гверцони. Написал я его со всей свежестью досады и просил его прочесть «Таймс». Гарибальди. Я писал ему о безобразии этой апотеозы Гарибальди рядом с оскорблениями Маццини. «Мне 52 года», — говорил я. «Но признаюсь, что слезы негодования навертываются на глазах при мысли об этой несправедливости и прочем».